Есть у нас известное противопоставление месяц Адар и месяц Менахем Ав. Про Адар говорится, что Мишнихнас Одар, Марвим Басимха, когда вступает Адар, надо увеличивать веселье. Когда вступает Ав, то надо и вообще уменьшить веселье, вообще не веселиться. Более того, это время месяца Адар, это время благоприятное судиться с другими народами, а месяц Ав уже неблагоприятно. В общем-то, реально в нашей ситуации на Святой Земле начался месяц Ав. Первый Рош-Ходеш вчера был один из самых тяжелых дней, когда погибло 10 человек. Много тяжелораненых. Надо вообще понять, что это такое. Что это такое. Что происходит. Мы сегодня должны говорить о главе, недельной главе. Недельная глава – это Хумаш Дворим, пятая часть Пятикнижия. Эту главу всегда считают перед Шабав. Всегда. То есть, кроме этого случая, когда, по-моему, и начинает Хумаш Дворим всегда перед Шабав. И вместе с этой главой читают, начинают Хумаш Дворим, первая глава его, Дворим, всегда перед Шабав. И вместе с ним читают также начало книги Ишаяу. Это вообще такое страшное порицание, обличение Ишаяу. Мы все услышим Шаббат. Дальше. И вообще, какое будет отношение Хумаш Дворим к этим девяти дням Ава? Ну, там есть намек на Эйха вначале есть. Тут я хочу сказать очень важную вещь. Известно, что пятая пятикнижия называется по-русски второзаконие. Это не христианские штучки. Это правильное название. Так называется у нас также, у нас называется также Мишна Тора. Так и называется даже в самой Торе. И это основное название этой книги, так называется Рамбан. И эта книга вообще немножко непонятная. Если попросту говоря, чаще четыре пятикнижия, это то, что сказал Всевышний Моше Рабейну, то пятая пятикнижия называется, она идет от Моше Рабейну, от первого лица. Первого лица. Это такое понятие, как сказали наши мудрецы, что пятикнижия пятая, это шхина медаберет бето горло. Буквально шхина говорит из его горла. И, конечно, тот, кто читает книгу Дворим, поймет, что это очень отличается от остальных книг. Какая суть этой книги? Вот тут есть передо мной предисловие Нацива, Эмек Давар, Хумаш Дворим. И он тут говорит о двух вещах, я пытаюсь им еще немножко объяснить, как я это понимаю, о том, что книга Дворим вещь особенная, это порицание и наставление. То, что называется на языке Тохаха. А второе, это книга, которая вся посвящена укреплению учебы Торы, Мишны и Талмуда. Об этом Нациф говорит во всем своем комментарии на эту книгу. И надо понять, как она связана с другим. И я хочу немножко объяснить, как я это понимаю. То, что есть в Торе, то, что называется Тохаха. Что это означает? Есть наставление человеку, который идет по правильному пути. Правильному пути. То есть исполняется за такую-то, от этого остерегайся. Есть ситуация другая, когда человек отходит от правого пути. В чем смысл понятия тохаха? Это то, что возвращает его обратно на прямую дорогу. Это смысл понятия тохаха. Это не ругать, не протестовать, тем более не обижать. Если это помогает, можно это даже обижать. Это уже это очень тонкий. Но смысл этого, тохаха, это вернуть человека на прямую дорогу. То есть, короче говоря, Тора включает в себе наставление не только для людей прямых и праведных, а наставление, как мы, отклонившись от воли Творца, как нас обратно вернуть. И я позволю себе сравнить эту вещь, как сказано в Масехет Рош ха-Шана, когда мы говорим 13 мер милосердия, когда начинается Ашем, Ашем, даже говорится Кед Раху Вахану, Бог милый, прощающий, милосердный и так далее. Почему он говорится два раза имя Всевышнего, Ашем, Ашем? Говорится, Масехет Рош ха-Шана, сказал Всевышний так, я Всевышний, который был до того, как согрешил человек, и я после того, как он согрешил, делаю чудо. Вот есть у нас, скажем так, Тора, наставление, как быть праведником. То есть человек получает наставление от заповеди Торы. Запреты, будучи хорошим еврейским ребенком, который не знает ни вида греха, ни запаха греха. И вот он оставляет, как жить, уже жить можно. Есть вещь другая, вещь другая. Это Тора, когда наставляет человека вернуться обратно. Есть тут на эту тему очень большой намек. Есть такой мизмор Нун Алиф, 51 глава Атилим. Это мизмор, называется мизмор Шалчува. Мизмор возвращения царя Давида. Там, это немножко покопаться в мизморе этого комментария, там получается такая тема, как Давид говорит, что он направит тех, кто оступился по путям Торы. В чем смысл этого? Есть именно потому, что он сам оступился и исправился, он может быть повести за собой и других, оступились и исправились, идти по путям Торы. Это, то есть есть та часть, та Тора, которая возвращает человека на прямую дорогу. Это сейчас то, что называется тохаха. Тохаха. Более того, мы же коснемся об этом. Уже в первой главе Брейшис, когда Адам и Хава согрешили, Всевышний говорит им, Аека, где ты? Это уже первая тохаха. Первая тохаха. Первое порицание. Более того, мы коснемся то, что получили Тору Всевышнего. Первые скрижали были разбиты. Это был путь возвращения, и вторые скрижали. Теперь же это путь вернуть наш народ на путь жизни. Реально все мы знаем только второй путь, провозглашение путь жизни. В этом смысле очень можно хорошо объяснить понятие Мишне Тора, второзакония. Это вот то проявление Торы, которое изначально, если человек никогда не грешит и так далее, может, это ему не нужно. Но он да согрешил, он да отошел. Есть, есть путь, который направляет его вернуться. Это порицание, часто обличение в разных формах. В этом смысле, мне кажется, можно хорошо понять это название Мишна Тор, Мишна Тор. Если мы немножко в это дело углубимся, то эта часть Торы называется Тохаха. Она получила свое огромное раскрытие в книгах пророков. Говорится, что помните, что если бы не грех, не грехи нашего народа, то нам не нужны были книги ни пророков. Нам достаточно было 5 книг Торы, плюс книга Иешуа, еще книга Иешуа, там есть разделение страны Израиля, есть границы подробные. Остальное это именно потому, что был грех, отход от Торы, это нужны были порицания пророков, чтобы развернуть обратно. Это причина раскрытия этой части Торы, называется Тохаха, порицание. Давайте поймем одну вещь. Это порицание есть самой Торы. Порицание у нас есть в книгах пророков. Если вдуматься в этом, то, понимаете, вообще пророк по-русски нам не отражает смысла этого слова. Буквально пророк, это он говорит про будущее. Пророк. Но понятие «нави» это имеет другой корень. Слово «нави» – слово «нив сватай». Это что выходит изо рта. Вот, безусловно, понятие «нави», пророк, имеется в виду не то, что говорит про будущее, а тот, получается, ставится открытого пророчества. Он с ним говорит Всевышний, понимаешь, что Всевышний с ним говорит, что подробно объяснил это, да, твой нот в конце книги, понятие пророчества. Но не это то, что является главным в книгах пророка, которые мы получили в Танахе. Знаете, то, что Всевышний открывается человеку, это основа Торы. При Ильяу было сотни тысяч пророков. Были такие ишивот, ишивы для пророка, были бы этими дырщами, учили пророчество. Конечно, человек был этого достойным. Это была мудрость, как быть пророком, это была учеба и так далее. Как удостоиться пророчества. Даже в более поздние времена, есть известная книга Рабби Хаима Виталя «Шерей душа». Издал по-русски мой друг Лейб Саврасов. Изначально смысл книги было обучить человека, это же называется не пророчество, но Руха Койдыш, святого постижения. Это был замысел этой книги. Как человека научить подходящего. Там, во-первых, была там подготовка к этому, человек быть праведниками и так далее. Потом там было еще буквально научить его определенным воздействием и иметь в виду какие-то имена Всевышнего, как только в порядке и так далее, что достоится святого постижения. В эту часть, вторую, которую ее в свое время не напечатали, у нас ее нет. Так как кто-то издал «Шерей душа», он правильно счел, что эти вещи не для печати. Не для печати. Где-то есть в рукописях, я не знаю. Нам сейчас неизвестно. Не слышали бы об этом. Но нам важно пророчество, что другое. То, что записано в Танахе, это пророчества, которые были нужны для того поколения и являются необходимым и будущим поколением. Тут есть некоторое обращение к нам. И по большому счету, скажем, просто, есть порицание и наставление нам. Это суть пророчества, то есть на автонахе. То есть человек может быть пророком, если постижение мудрости Творца, если разговаривал с ним, открывал ему какие-то вещи, если не касалось наставления нашему народу, если не касалось нас, то все он мог записать в то пророчество. Это не могло стать частью Танаха. То, что говорит в абсолютно истину. Это не то. Танах это то, что говорит с нами до конца веков. И более того, в каждом поколении, когда было еще больше в нашем народе, когда было одно отступление, другое отступление, то Всевышний послал нас еще пророков, которые нас наставляли и направили на истинный путь. И все это, опять же повторяю, это раскрытие понятия того, что в Торе есть часть, которая называется Тохаха. Тохаха. Смысл ее вернуть нас на прямой путь. И вот тут у нас есть проблема. Мы уже живем почти 2500 лет без пророчества. И вопрос, кто наставит нас на прямой путь. И тут есть две вещи. Кто-то ищет наставление, кто-то ищет исправление. То, как по-русски, тот ищет, всегда найдет. Ему есть где найти. В письменной Торе, в устной Торе и так далее. И более того, есть обещание, что по тому пути, когда человек хочет идти и старается идти, он по тому Всевышнему поведет. С этим проблемы нет. Но если мы немножко знакомы с пророками, то мы знаем, что пророки наставляли не только тех, кто хотел их слушать, но и тех, кто не хотел их слушать. Известно, сколько унижений, сколько страданий преследовали, терпели пророки. А своих современников, которые не хотели их слушать. Известно, что Захарий был просто убит. Приводится в Сагадгите, что трагедия в то первого храма во многом была, это было искупление крови Захария. Опять же, в каждом поколении есть также мудрецы Торы, когда нас наставляют и говорят, что и как нам нужно исправить. Но опять же, не всегда мы хотим их слушать. Даже более того, мы же не хотим. Мы просто не слышим и не слушаем, и не слышим. Что происходит тогда? Что происходит тогда? И тут говорит Рахон Вассерман, я думаю, что эти материалы мы уже публиковали, где-то год назад Барат Ицхак публиковали эти материалы. Говорит страшную вещь. Когда нет пророков, Всевышний вкладывает свое порицание и обличение нашего народа в уста наших злейших врагов. Помню очень хорошо, как один из дней Тиша Б'Аав в нашей замечательной общине в городе Офаким, вместе с Рапинкусом, собрались в Тиша Б'Аав послушать Рапинкуса. Он начал читать историю прихода нацистов к власти в Германии, их Нюрнбергских законов, ограничивающих евреев. Он немножко коснулся их. Приняли законы, что евреям нельзя есть в немецких ресторанах. Я говорю, не понимаю, а как это вообще евреи вообще можно там есть? Что есть евреи? Есть евреи в немецком ресторане. Запрете жениться на немках. А как же это вообще? Нет такого разрешения евреям жениться на еврейках. Более того, забыть учиться в еврейских школах. Слушайте, учиться в еврейской школе, это попросту ярек бар-явор. По крайней мере, так, не всегда, но в многих ситуациях. Я просто показал бы буквально вообще по порядку, как реально то, что нацисты запрещали евреев в Германии, или еще до начала Второй мировой войны. И просто когда то, что немецкое еврейство в большинстве по количеству не хотело соблюдать добровольно, то, чего пошла из-за реформы, это то, что нацисты заставили сделать. Опять же, давайте поймем еще правильно. Нацисты и Мехешмам Вазихрам, пусть будут прокляны, они, если ничего не осталось, памяти к ним не осталось. Безусловно, что они ничего хорошего в виду не имели. Это понятно. Но реально Всевышний вложил, так как нет ничего, что имеет силу в мире, если нет воли Всевышнего, то Всевышний вложил в их законы, вложил их претензию к евреям, свои претензии. Они были кнутом Всевышнего, вложил свои претензии. Претензии страшные. Вот есть понятие мусар. Мусар. Это понятие переводит часто на русский язык словом этика. Ну, это имеет очень отдаленное сходство с этих двух понятий. Слово мусар, это был корень его иссури, буквально страдания. Это ближе к понятию бейта соар, тюрьма. Леесер. Вот что такое пример понятия мусар? Когда человек отошел от правильного пути и поэтому заболел. Заболел. Он получил мусар. Мусар. В каком смысле мусар? Опять же, мусар это безусловно и также и обличение и наставление. Я не говорю, что нет. Ну, потому что иногда человек не воспринимает. Когда с ним говорят по-хорошему, такое выражение. Бадворим лою сар эвид. Словами не будет, так сказать, ограничен, поставлен на место раб. То есть слова уже не помогают. Помогают. Когда слова не помогают, то есть у всего Всевышнего другой путь. Другой путь нас направляет в истинный путь. Говорится в Талмуде об этом, что лейцы, насмешники, понятие лец, насмешник, это имеет очень такое, опять же, не идентичное понятие по-русски насмешник. Но похоже, смысл лец, это когда человек отрицает истинные ценности. Над ним смеется или отрицает. Вот такому человеку, ему очень трудно сказать какое-то наставление. Скажем, наставление, он начинает хохотать. Он скажет, а у тебя там галстук не самый современный. Он что такое, ляпни такое, что всем станет смешно, и от него это наставление отскочит, как от хорошо смазанного щита. Это выражение Рамхана, это не мое выражение. Говорит об этом Талмуд, что тот, кто относится к категории насмешников, его ждет только одно. Только страдания, только болезни. Почему? Он другого языка не понимает. Все остальное ему есть что сказать. Ему есть как отреагировать. Если он уже сляжет с тяжелой болезнью, то он уже как-то не посмеешься. Просто не посмеешься. Понимаете, есть... Я просто дам совет себе и всем тех, кто нас слушает. Есть очень важный совет. Научиться слушать порицание, искать его, внимать ему, тем самым можно спасти себя от многих-многих бед. Многих-многих бед. Так можно предупредить лечение наказания. Смысл часто болезни тогда человек встряхнулся. подумал, как он живет. Так вот, если человек подумал, как он живет без болезней, без проблем, без страдания, это еще лучше. Всевышний не ищет, как нас сделать больными. Он ищет, как его ставить на истинный путь. Понимаете, одно из путей наставления на истинный путь, чтобы человек понимал тяжесть того, что он сделал. Кто не понимает тяжесть того, что он сделал, ну так что? Ну так я пожил немножко с чужой женой, ну и что? Я кого-то убил, что-то это сделал. Ну, ничего не понимает. Ничего не понимает. Если он понимал, что он сделал, так он, допустим, понять всем с ним уже трудно. Но если будет хорошее наказание, тут уже это как-то его встряхнет. Пример-то, допустим, Парашат Сота. Это история. Когда делали женщине, которая отошла, то сама это Сота. Все, что сказано делать по закону, Парашат Насо. И Масехет Сота, тем более, если она пила эту горькую воду и заболевала на месте и умирала, это был еще очень, очень тяжелый мусар, оставление. Только не ей уже было поздно. Я могла сделать, чего все-таки сделать в некоторое время, которая еще была жива. Это был очень большой мусар всем женщинам, чтобы себе иначе. Есть очень известный Раши в главе Ахараймот, в начале Ваикру. Это очень странное такое место. Глава называется Ахараймот, буквально это после смерти сынов Аарона, а вся она говорит почти о законах служения в Йом-Кипуре. И начинается с чего? Запрета Аарону заходить, когда ему считать нужным, в святая святых. И раз что мы объясняли, почему сказано «Ахарей мод бне Арон», после смерти своими Арон. И вы говорите, что Раши есть два врача. Один говорит ему, вот для тебя здоровая пища такая-то. Ну, так, ну он ищет, может, есть и не очень здоровую пищу. А если врач ему скажет, если будешь есть такую-то еду, ты умрешь, то он послужит его иначе. Он говорит, Всевышний тут сказал, после смерти сыновей Аарона учти, тот-то входит более не так положено в храм, это причина смерти. Так мы вещи воспринимаем совершенно иначе. О, давайте сейчас поймем, это касается всей трагедии изгнания, разрушения храма. Из причин этих вещей. Причины вещей. Пример. Допустим, поговорим сейчас о вещах, которые более актуальны для нас. Не идолопоклонство, не разврат, не убийство, а второй храм. Синат хинам, без причины ненависть и дурной язык. Ну, каждый про себя думает, ну что страшного, если я такого-то не очень люблю, скажем так. Деликатно скажем. У него такой-то нос какой-то не тот. И говорит, как-то так некрасиво. Он не грешник, но как-то... И вообще... Ну, сказал нам дурное. Ну, что я сделал? Я его убил, я его поразил как-то. Ну, так он таки мерзавец, так я звал его мерзавца. Что я сделал? И тут нам Тора раскрывает нам эту вещь. Увидеть, что произошло во втором храме, как он разрушен, сколько было погибших, миллионы погибших, все трагедии наших знаний во всем странам. И тут и убить величие греха без причины ненависти и из-за дурного языка. Убить эти вещи. Это страшная вещь, потому что без этого, так мы ничего не понимаем. мы ничего не понимаем. Это каждая вещь откровенна. Последняя катастрофа. Всевышний показал, что такое отхода Тора. Отхода Тора. Именно из того места этот отход начался. И реально, надо еще просто понять эти... То есть есть тохаха из книг Торы, есть тохаха из этих пророков, есть тохаха слов мудрецов, каждое поколение были те, кто порицали наш народ. А есть тохаха Всевышнего, задача исправления его правления мира. Вот есть тохаха, которая исходит из уст тем, кто нам угрожает. Я вам скажу одну вещь. Есть большое правило. Человек, который... Есть один образ правления Творца, который, думаю, что он и сейчас. При всем сокрытии божества лица и тоже можно его увидеть. Называется мера за меру. Медака нагид меда. Медака нагид меда. Мы уже об этом здесь говорили. Наши ненавистники из окружающего мира, кстати, безусловно, нас стереть с лица земли, всю еврейскую общину и так далее. Но откуда вообще у них силы, если об этом говорить? И откуда это взялось? Что откровенно, это тохаха. Знаете, Ишмаэль называется, вот дала была эта страна время изгнания. Он был хранителем этой земли. У нас мы получаем тохаху. Если мы хотим здесь основать государство, то, что хотел сделать Герцль, еврейскую Швейцарию, это не причина дарования святой земли нашему народу. Для этого у нас нет никакого права, ни нету большего, чем у арабского филаха. Есть порицание, тяжкое порицание, надо услышать из уст наших врагов. Надо услышать его. Опять же, повторяю, никто не имеет в виду, что не имеет совершенно к добру. Они хотят зла. Но их злом надо услышать порицание Творца. Более того, сегодня задумался, такая интересная тема. Она не все смешная, она уже привела Александру немного жертв. Эти подкопы Хамаса вокруг Азы. Подкопы. Что такое? Откуда взялся такие удары? Они планировали страшные вещи. И с большими чудесами эти вещи не получились. Сейчас мы увидели, что происходит, что-то получается. Сейчас мы это увидели. Давайте посмотрим, что происходит. Мы же говорили, что Всевышний правит миром мера за мер. Об этом уже не раз говорили, когда, что касается 17-го Тамуза, когда если мы, не дай Бог, разрушаем стены между нашим внутренним миром и миром зла, и скверны вокруг нас, это причина, что наши стены разрушаются силой. Представьте себе подкоп. Вот есть, я просто как пример, надеюсь, что нечастый пример, но, к сожалению, случается. Ну, вроде бы ортодоксальная еврейская семья, внешне все хорошо, есть такая одна маленькая проблема. У них в доме есть подкоп. Подкоп, через который вся скверна этого мира к ним приходит в дом. Какой подкоп? Очень просто. каналы интернета, со всей грязью, которая там есть. Это нет подкопа худшего, чем этот. Это самый натуральный подкоп. Снаружи все ограждено, мезуза на двери, кошерный район, кошерная одежда. А вот есть такой один маленький экран. Там можно принести всю грязь в мир. Вот мы получаем порицание, получаем подкопы. Мы делаем подкопы, не дай Бог, и нас порицают эти подкопы. Поэтому нам надо учиться вдумываться в то, что с нами происходит. Мы уже говорили, что с нашей боли месяц Ав, который для нас неблагоприятен, он начался тоже. Сейчас был самых тяжелых дней периода войны. Опять же, вот эта часть порицания. Знаете, каждый год, сейчас мы проходим через период Бен-Мацарим и 9 дней Ава, это, они имеют очень большой смысл. Надо исправить себя, надо исправить причины катастрофы. То разрушение храма нашего внутреннего требует огромного исправления. Мы должны почувствовать, увидеть, к чему эта катастрофа привела. Причем не катастрофа сам по себе, а чему отход от воли Творца. Разводит таких как будто бы невинных вещах, как беспричинная ненависть. Он даже об этом не говорил, просто ненавидел. К чему это привело? Что мы просто увидев тяжесть этого греха, сумели почувствовать и понять, что надо вещи исправлять. Что, знаете, есть, к сожалению, такой подход к еврейству, называется такой лайт, легкий иудаизм, скажем так. Это красивый такой быт, красиво петь в субботу, можно под орган. Ну, я думаю, что вы знаете, что я имею в виду. Так вот, иудаизм – это не лайт. Это не лайт. Мы это говорим ежедневно, крият шма, что если, не дай Бог, мы живем не по Торе, то нам же, нас, не дай Бог, что-то пожар погибнет. Мы говорим, это ежедневно, крият шма, дважды. Почему? Я слышу, как это объяснение этого модератора Рамуи Шапиро. Значит, что Тора и заповеди, обязаны перед Творцом, на ней строится жизнь. Без этого жизни нет. Это основа. И хочу кончить. Тут как будто, в общем-то, непонятно, какое тут приводит нацив в предисловии. О том, что это хумыш порицания, и то, что хумыш, где много говорится о важности учебы. Мишна и Талмуд. Казалось бы, как эти вещи связаны? Они очень связаны. Потому что реально глубокое занятие Торой, Мишна и Талмуд, это то, что человек выравнивает путь по истинному пути. И то, что на это построена вся книга Месилат Йешарим, построена на известной брайте Рабби Пинхаса бен Йоира, что Тора приводит к осторожности и так далее. Но с чего начало? Начало с Торы. Начало с Торы, это имеется в виду, когда человек действительно, Тора становится его внутренней жизнью. Это сила, которая, сила этой внутренней жизни приходит в человека, тяжко трудится на Торе. Это Мишли и Талмуд. Поэтому, когда мы говорим, что Хумеш Дворим, Второзаконие, Мишна Тойр, это книга наставления, то вот основная так, сила наставления, это чтобы мы были Бней Тора. Были Бней Тора. Когда мы Бней Тора, то наша Тора нас приводит к прямой дороге. Всего хорошего.